Максим Ковалевский. Взаимоотношения свободы и общественной солидарности. 1909 год. Если бы люди понимали, что они живут не одной своей жизнью, а жизнью всех, то они знали бы, что, делая добро другим, они делают его себе. Лев Толстой. О жизни и смерти. Друкарь. Москва. 1910 год. Страница 3. Глава 1. Мы все еще живем традициями. Утверждение тех историков, которые полагают, что человеческое развитие представляет собой непрерывную цепь, не отвечая в строгом смысле слова фактам, отражают на себе наше сознание. Прислушайтесь к тому, что говорится с публичной трибуны и что на все лады повторяют журналы и газеты, брошюры, толстые книги. Свобода и равноправие. И в противовес им – опека и неравенство в обязанностях, а соответственно и в правах. Владычество закона или правовой порядок – с одной стороны, спасение народа – высший закон – с другой. Да разве это не понятие и нередко формула, одинаково хорошо известные и Древней Греции, и Древнему Риму? Ведь справедливость для Платона была немыслима без равенства, и не только формального, но и материального. Его дикия – отвечает многим из тех требований, которые ставят современные общественные реформаторы. О том, что афинская гражданственность стремилась к изотопии, известно любому школьнику. А что тоже тяготение существовало в Риме и нашло позднее удовлетворение себе в реформе Каракаллы, уничтожившего всякие средостения между людьми свободными, признается всяким, кто сколько-нибудь занимался историей. Когда с трибуны Государственной Думы господин Столыпин говорит, что законы должны молчать, раз того требует интерес государства, он сознательно или бессознательно, подобно Робеспьеру, повторяет сложившуюся еще в Древнем Риме поговорку. Не все дошедшее до нас от древности по тому самому должно считаться кладезем народной мудрости. Наряду с истинами уцелели и предрассудки, или точнее предубеждения. К числу таких необходимо отнести представление о том, что свобода и равенство находятся между собой в необходимом органическом противоречии. Я не берусь сказать, как возникло впервые такое представление. Мне легче ответить на вопрос, какими данными оно поддерживалось и поддерживается до наших дней. Деспотии Востока могли первые породить мысль о том, что равенство возможно в бесправии, а следовательно и при отсутствии свободы. Несомненно, однако, что и на Востоке были и продолжают держаться не только сословные, но и кастовые средостения. Не более спорен и тот факт, что покоренные племена обращались здесь в рабство, и что те из них, которым дозволено было сохранить некоторую автономию, все же неуравниваемы были в правах с членами господствующей национальности. Но все это, по-видимому, забывают те, чье внимание приковано к одному бесправию, подданного перед властителем. Восточный деспот располагал жизнью и смертью всех ему подвластных. Неограниченность его произвола, говорящая только об отсутствии свободы, истолковываемая была в смысле равенства в бесправии. Таким образом, возникло ложное представление о том, что свобода в деспотиях уживается с отсутствием каких бы то ни было наследственных привилегий и преимуществ. В действительности же мы встречаем в деспотиях очень резкие сословные и даже кастовые неравенства при полном отсутствии свободы. Более убедительным могло показаться противоположение друг другу государств эллинского мира, из которых одни с аристократическим устройством сохранили республиканские порядки, а другие, с демократическим, подпали под владычество тиранов и олигархов. Особенно резко разошлись в этом отношении судьбы Спарты и Афин. Афинская демократия, как известно, продержалась недолго, каких-нибудь 100 лет, если считать начальным ее периодом реформу Клисфена, а концом – установление правительства 30 тиранов. Наоборот, аристократическая Спарта с ее смешанным образом правления оказалась жизнеспособной в течение ряда столетий. Не мудрено, если и до Ксенофонта, и после него считали возможным ставить спартанские порядки в образец всем тем, кто желал придать республике устойчивый характер. Не мудрено, если этим сознанием не раз проникались политические реформаторы, и если оно лежит в основе учения древних о смешанных формах политического устройства, как наилучших учения, одинаково присущего Аристотелю, Цицерону и Полибию. Последние два писателя подкрепляли его примером не одной Спарты, но республиканского Рима, в котором при неравенстве в правах патрициев и плебеев, граждан и союзников, свободных рабов, в течение столетий сохранилась смешанная форма политики. Современник ее падения, благодаря росту власти императора, Тацит, признавая эти исчезавшие порядки наилучшими из всех существующих, в то же время сомневался в их прочности и продолжительности. Наступали времена единовластия, при котором прирожденные неравенства не спасали народа от произвола, а следовательно и отсутствия свободы. Наступали времена, когда дальнейшее развитие всесословности при неограниченности императорской власти стало поддерживать, в свою очередь, фальшивое представление о том, что равенство непримиримо со свободой. На самом деле факты, на которых опирались эти чересчур поспешные обобщения, немало не оправдали того предположения, что с ростом равенства гибнет свобода, и наоборот. Римляне, разумеется, были не менее свободны к концу пунических войн, чем в эпоху отхода плебеев на Священную гору. А между тем, какая бездна отделяет эти две эпохи, если иметь в виду политическое бесправие плебеев в эпоху, предшествовавшую Грекхам. Не все средостения пали с империей, когда провинциалы впервые при Каракале уравнены были в правах с кверитами. Не этот факт вызвал упразднение свободы, так как она была потеряна значительно ранее. Средневековая политическая мысль питалась мудростью древних. Плутарх, Цицерон и Полибий в первый период схоластики были такими же авторитетами, какими с XIII века стала вновь открытая политика Аристотеля, а с эпохи Возрождения – трактаты Платона о республике и законах. Не мудрено поэтому, если и учение о том, что основанная на неравенстве в правах смешанная форма политического устройства всего более благоприятна сохранению свободы, одинаково встречается у тех писателей, для которых высшим учителем политической мудрости был Цицерон и Полибий, и у тех, которые, подобно Фоме Аквинскому, заменяли обоих Аристотелем и пытались распространить его учение о преимуществах смешанного устройства на сословные представительные монархии, в частности на Священную Римскую империю. У Фортескью и Комина в XV веке, как и у Макиавелли и Бодена, следующие затем столетия, мы равно находим отголоски тех взглядов, какие в древности высказывались по поводу Спарты и Рима, как типов смешанного политического устройства. Английские и французские писатели одинаково опирались при защите один парламента, другой генеральных и провинциальных штатов, на уподобление отстаиваемого ими строя сословной представительной монархии с аристократическими республиками древности. Несравненно более жизнеспособными, утверждали они, чем едва продержавшиеся одно столетие владычество черни или охлократия в Афинах. Стремление к равенству казалось поэтому исключающим возможность свободы. И когда к прежним фактам присоединился новый, падение Флорентийской республики благодаря тирании Медичей и, наоборот, упрочение свободных порядков в аристократической Венеции или республик Святого Марка, доктрина, прописывавшая уравнительным стремлением разлагающий характер по отношению к свободному государству, приобрела для себя новую пищу. Политические реформаторы Флоренции, как показывает пример Джанотти, стали проникаться желанием содействовать возрождению свободы копированием венецианских порядков. Одновременно сами венецианцы, начиная с Конторини и Парути и оканчивая Сарпи, на все лады распространяли тот взгляд, что Республика Святого Марка со своим смешанным устройством, напоминающим одинаково Спарту и Республиканский Рим, может служить новым доказательством тому, что свобода легче уживается с неравенством, чем наоборот. Столетия спустя, когда по свидетельству Гоббса впервые зародилась среди английских политиков ненавистная ему мысль о разделении властей и политических противовесах как условиях, благоприятных свободе, к числу фактов, долженствовавших содействовать упрощению доктрины об антагонизме последней с равенством, присоединен был еще один – исчезновение сословных представительных учреждений на континенте Европы и, в частности, во Франции, благодаря уравнительной политике континентальных самодержавцев и сохранение свободных учреждений в Англии бок о бок с господством аристократии и сословного неравенства. Один из родоначальников этого нового учения, Алджерион Сидней, прямо говорит об Англии как с порядками Римской Республики. А Джон Лок, ранее Монтескье, построивший доктрину разделения властей с оговоркой, что законодательное имеет перевес над исполнительной, ранее же Монтескье пишет рассуждения о судьбах Рима и ставит их в связи сперва с наличностью, а затем с потерей свойственной ему системы распределения государственных функций между сановниками, сенатом и народными комициями. Зародившееся еще в Англии учение о связи свободы с сохранением сословных средостений и политических привилегий дворянства получает мировое признание благодаря включению его, Монтескье, в число тех законов или необходимых отношений, вытекающих из самой природы вещей, раскрытию которых должна была служить его книга.